Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Человек читающий.
Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин. Это «Человек читающий». Это первый выпуск в этом году. Всех с прошедшими праздниками многочисленными. Вот возвращаемся в эфир. И возвращаемся с книгой, которую не успели закончить в прошлом году. И вот закончим ее сегодня обсуждение. Книга эта Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой». Вышла в 49-м году первое издание. И с тех пор вот 70 лет уже с лишним бесконечно переиздается, обсуждается и нами, и в университетах. И сценаристы ее используют. Кто только к ней не прибегает. И я, вот готовясь к этому завершающему эфиру, понял, что у нас с вами проблема. Или у меня проблема, потому что эта книга, я ее читаю не первый раз, и эта книга из тех, которые чем глубже в нее идешь, тем больше раскрывается узор, тем сложнее ухватить что-то одно, да, это не просто пересказ содержания или просто пересказ каких-то концепций, о которых пишет автор. Ну, потому что, по сути, я вот, знаете, открыл свою книгу сейчас на 198-й странице, и там схема. Схема, кружок, стрелочки и несколько слов. Вот это вся книга, да? Но при этом книга толстая, книга большая, бесконечное количество ссылок на то, на что опирается Кэмпбелл. И ты начинаешь эту схему изучать, начинаешь в нее вдуматься, начинаешь находить какие-то примеры, аналогии из художественной литературы, из мифов, которые в детстве читал или которые сейчас изучаешь, кинематограф, помощь, да, психоанализ и прочее, прочее. И, в общем, все это начинает как какой-то безумный шизофренический узор расползаться и, знаете, ну вот действительно поймать не за что буквально. И поэтому я вот себе сделал конспектики и думаю, как-то мы с этим будем справляться сегодня, потому что, по сути, точку поставить невозможно в обсуждении этой книги. Вот я примерно раз в 3 года ее открываю, и каждый раз она становится вместе со мной глубже, да? Так, наверное, это свойство многих хороших книг, перечитывая которые, возвращаясь к которым, мы удивляемся, как много нового мы в этом видим и насколько менее подготовленными читателями мы были в прошлый раз. Вот с этой книгой точно так. Я ее горячо рекомендую. «Тысячеликий герой» Джозефа Кэмпбелла. И конечно, можно сказать, что просто вот эта книга о пути героя, да, это книга о концепции мономифа, который Джозеф Кэмпбелл придумал. Что это такое? Это значит, что он выдвинул гипотезу, которую доказывает последовательно, что все-все-все мифы всех народов на свете, они имеют общего предка, да, они имеют какой-то вот единый миф, и просто проникая в разные культуры, оно меняет как бы крокодила на северного оленя, да, а какого-нибудь лунного брата на, не знаю, какого-нибудь другого брата. А какое животное водится у тебя в огороде, то в сказку ты и вставляешь. И, ну, это довольно банальная концепция, да, с одной стороны. А с другой стороны, мы об этом говорили, когда обсуждали книгу Владимира Яковлевича Проппа, да, «Морфология волшебной сказки». Он к тому же пришел раньше на 20 лет, чем Кэмпбелл, и более академическое издание у Проппа. Но вот Кэмпбелл хорош тем, что он берет мифы, которые мы не очень часто не очень ценим. Мы их любим, мы их читаем, их интересно. Я вот в детстве очень любил, знаете, эти сборники сказок, мифов, народов мира, какие они разные, находишь какие-то аналогии, похожие какие-то, какие-то совсем разные, какие-то необычные, какие-то очень знакомые тебе с детства, просто с молоком матери ты их впитал. И когда вот во взрослом возрасте подходим к мифам, мы понимаем, что сказка ложь, да в ней намек. В каком смысле? В том, что вообще-то миф – это довольно серьезная штука. Миф, как мне показалось, гораздо серьезнее, чем мы в своей повседневности. Ну, как мы живем, как мы работаем, как мы общаемся, как мы досуг свой проводим. Ну, довольно беззаботно. Я, по крайней мере, да, не знаю, как вы. Беззаботно в каком смысле? Ну, не в каждом человеке, которого мы встречаем на своем пути, мы видим Будду, да, или как буддисты учат, что все-все-все существа, из-за того, что мы миллионы-миллионы раз перерождаемся, возрождаемся, то все существа, от вашего начальника до комара, который зудит в ухе, при прошлых инкарнациях могли быть и, скорее всего, были вашей матерью. Да? И вот как бы буддисты говорят, относитесь ко всему живому, как к своей матери. Это такой вот у них простой способ взаимодействия с миром. И это довольно серьезное отношение к миру. Да? Здесь мы можем раздражаться, ну, в нашей жизни, да, когда, например, нам звонят спамеры какие-нибудь по телефону, что-то нам продают, или, не знаю, телефонные мошенники, да, звонят. Очень сложно нам увидеть в нем человека, да. Я сегодня такой замечательный, как это назвать, видеозаписи, ну, то есть запись телефонного разговора. Там вот мошенник представляется лейтенантом полиции, а ему так странно, мужик отвечает, и тот начинает с той стороны телефонной трубки подыгрывать. И получается такой абсурдистский, линчевский разговор. Я скинул Артему Николаевичу, он говорит, о, это же пьеса прям натуральная, живая. То есть даже в таком банальном, как телефонное мошенничество, можно увидеть живое что-то, да, и начать в это играть. И миф во многом, я об этом в прошлый раз говорил, миф, он во многом вокруг игры строится, да, и мы часто можем говорить или слышать, что что-то вот научно подтверждено, оно правильное, оно заземлено, да, имеет основания, а что-то это вот выдумки, все это несерьезно. По мне, очень тонко, очень тонка та грань, которая отделяет серьезное от несерьезного, и миф постоянно между этими регистрами скачет. И мы, являясь внимательными читателями мифа, мне кажется, можем научиться именно этой легкости. И про сказки сегодня тоже немножко будем просто на них опираться. Хочется, вот, знаете, простые какие-то базовые вопросы задать. Что такое миф? Что такое сказка? Зачем они нам нужны? Почему они продолжают жить? Они живут гораздо дольше нас, да? Они были до того, как мы родились, они будут после того, как мы умрем. И при этом они вот передаются, сохраняются и что-то нам хотят сообщить. Потому что, ну, что такое путь героя, да? Это когда Емеля лежит на печи, или Илья Муромец, и вот ему грустно, и ничего не происходит, или не грустно, нормально. Потом что-то происходит, да, какая-то недостача. У героя появляется зов, да, ему куда-то вот зудит. Надо теперь куда-то двигаться, зачем-то идти, либо за молодильными яблоками, либо за невестой, либо брат спасать от гусей-лебедей. Появляется проблема, герой идет, преодолевает эти проблемы, встречает помощника, тот помогает ему справиться, и потом все хорошо, снова живем припеваючи, да, мед, пиво пьем, и полцарства у нас в придачу наличествует. Однако в этой простой такой ступенчатой структуре мы очень часто упускаем внутреннее рассинхронизацию, синхронизацию обратно героя. То есть, когда герой пересобирается, то есть он буквально... В сказках, кстати, в русских это есть, когда, например, герой там мертвой водой опрыскивает, потом живой, или когда его в этих чанах с молоком или с кипятком, ну, испытание он проходит, да, и он пересобирается, и выскакивает такой добрый молодец, или красная девица, или пролезает через ушко коровы, да, ну, то есть всем этот мотив изменения через то, что ты пересобираешься или умираешь и рождаешься заново, да, этот миф или эта сказка, или это как в религии, да, вот возрождение. Вообще мотив возрождения лежит в основе всей человеческой мифологии, всего человеческого верования вообще, да. И сегодня... Почему я сказал, что у меня проблема? Сегодня я как будто собрался говорить о невыразимом. Да, о том, о чем невозможно говорить, потому что вот в ядре этой книги Кэмпбелла идет речь о таких материях, как высокое, низкое, добро, зло, свет и тьма, и можно сказать, что ты переливаешь из пустого в порожнее. Все это понятно, и все это очевидно. А с другой стороны, в этом так много энергии, и в каком-то смысле миф, повествующий о героя, он же обращен ко мне, к вам. Мы же хотим героической жизни. А что такое героическая жизнь? Это в первую очередь жизнь, лишенная скуки и лишенная банальности. А как этого достичь? Как обнаружить жизнь, которая не имеет скуки. Мы обычно или часто прибегаем к развлечениям, да, но развлечение — это не путь героя, развлечение — это путь перебора, как у Фауста, да, бесконечности, которая в конце концов либо надоест, либо мы встретим то, что по-настоящему нас зажигает, то, что по-настоящему дает нам энергию. Именно поэтому разговор о мифе, разговор о герое, о героизме — это всегда разговор, по сути, о желании, да, о том, что движет человеком, о том, откуда рождаются желания и к чему они направлены. Потому что есть версия, и мы к ней сегодня присмотримся, есть версия, что вообще все люди хотят одного и того же. Кто-то говорит, что это мир, да, как peace, а мир как целое. Кто-то говорит, что это любовь, да, и подразумевает то же самое, некоторую цельность, завершенность, полноту. А то есть мир тоже как полнота. И тоже Владимир Бибихин в своей замечательной книге «Энергия», про лекции, прочитанные в 90-м году в МГУ на философском факультете, говорит, что человек единственное, чего хочет, он хочет полноты. А полнота неделима, полнота, она как бы во всем, да. Само слово «полнота» подразумевает, что больше нее нет ничего, но и меньше нее нет неполной полноты, да, полнота всегда полна. И именно за этим идут герои, именно за этим герои сказок, герои мифов, герои тех историй, про которые мы пишем книги и читаем книги, да, смотрим кино. Вот, хочется еще сегодня поговорить про то, что вот мы хотим там героической жизни, но при этом, читая Кэмпбелла и думая об этом, я понимаю, что путь героя — это путь страшный, путь нечеловеческий, можно даже сказать, путь безумный. Нормальные люди не являются героями, именно поэтому про героев и складывают легенды. При этом очень многие из нас хотят в детстве быть героем. Зачастую в детстве гораздо лучше понимая риски, с которыми сталкивается герой на своем пути. Ну, например, можно вспомнить замечательное толкиновское произведение «Властелин колец». Хотел ли Фродо такой судьбы? Хотел ли Фродо такого путешествия героя? Хотел ли Фродо той ответственности? Нет, конечно. И это с первой книги, с первого фильма, смотря как вы знакомы с этим произведением, очевидно, да, он не хочет ни кольца, он не хочет ни пути, он не хочет этого смертельного ужаса, прикосновения клинка потустороннего мира. Он не хочет ада. Ровно так же, как в первой песне дантовской комедии, Данте не хочет идти вслед за Вергилием. Хотя ему очень плохо, да, он в центре этого сумрачного леса, он заблудился, он не знает, зачем жить. А как многие из нас, да, не понимают, зачем вставать на работу или что делать в том городе, где они вдруг обнаружили себя поутру. И мифы говорят, надо спускаться в ад. И литература говорит, надо спускаться в ад. Что такое ад, тогда вопрос, да, если преодолевая его, проходя сквозь него, я вдруг становлюсь другим и дохожу до рая, как у Данте, дохожу до земель полных молока, золота и киселя в других источниках. Ну, в общем, Эльдорадо везде разное, да, видите, как много аналогий находится, и во всех культурах есть то самое запределье, да, и это не обязательно мир мертвых, там, как рай или Вальгалла, а это некоторое состояние героя. И в каком-то смысле тут парадокс. Все, что делает герой, является путешествием героя, да? Но если я не герой, то никакое путешествие меня в героя не может превратить. То есть цель любого такого путешествия в итоге — это обретение самого себя. Пойми себя. «Пойми себя» было написано на храме в Дельфах, да? И как бы это являлось и является главной задачей любого человека. Потому что все глубины, все обещания сладости, все горечи, они заключены в нас самих внутри. И наша задача, я в этом искренне убежден, наша задача находить это в себе, находить это в других, обретать целостность, да, как переводится религия, да, религары — это связывать воедино. Что такое символ? Символ или символ, да, в русской транскрипции это греческое слово, обозначающее связь, соединение. Дьявол или диабол — это разделение, символ — это соединение. И именно поэтому миф говорит на языке символов, именно поэтому миф знаком каждому из нас знаком изнутри, знаком в смысле он отзывается, и нам хочется рассказывать эту историю, нам хочется быть этими героями, нам хочется, чтобы нас замечали, да, и мы живем, конечно, во время распада, последние 150 лет, во время распада именно этого символического уровня. Мы очень многого достигли технологически, и, по сути, последние 150 лет, да, как Ницше говорил, Бог умер. В каком смысле? Он умер именно потому, что он не нужен нам живой, потому что живой Бог – это всегда суровый Бог в том числе. Это не просто добрый Санта-Клаус, который приносит всем подарки. Это и стихия. Вот прямо сейчас я смотрю, включены новости в студию, там вот показывают, как извергается вулкан в Исландии, и как он уничтожает какие-то там городки. И, по сути, задача героя, как это Кэмпбелл формулирует, и как это формулировали все древние великие книги, задача героя – это обрести смысл. Обрести смысл в том кажущемся хаосе, шуме и ярости этого мира, во всей его беспредельной жестокости, в каком-то смысле объяснить вот этот, на первый взгляд, бессмысленный цикл боли, страдания и присутствующей при этом же любви, все искупающей, и сочувствия, и желания близости. Это все действительно парадоксально, да? И вот сегодня как-то хочется об этом поговорить, подумать. Пишите, задавайте свои вопросы, делитесь своими комментариями. 967-103-5533. Хочется сегодня как-то посерьезнее заглянуть во все это. Вернемся после новостей.
Человек читающий.
Мы продолжаем. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. Телефон для ваших сообщений 967-103-5533. Мы сегодня заканчиваем обсуждение книги Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой». И куда, как я сказал в начале этого часа, куда ни плюнь, везде прорастет что-то великолепное в этой книге, потому что она вся подобна, мне вот такая аналогия пришла, подобна какому-то волшебному полю, в каждой точке которого, как в узоре фрактала, отражается вся человеческая мудрость. То есть понятно, что Кэмпбелл хороший компилятор, да, он собрал. Ну, а что это, как не главное, наверное, свойство хорошего ученого, доходчиво объединять какие-то разрозненные фрагменты в общую картину, где-то, конечно, срезая углы, но выдавая в итоге такую вот красивую упакованную коробочку с бантиком собственную теорию. Понятно, что Джозефа Кэмпбелла можно по-всякому бить, как его бьют в академическом сообществе, но книги, которые я здесь предлагаю вашему вниманию и обсуждаю, те книги, которые лично мне кажется, у которых можно чему-то научиться. А насколько это поле для борьбы научных школ, мне это не очень интересно. О том же самом пишет и Джозеф Кэмпбелл, когда рассматривает вопрос о том, как религия всякое разное, да, он не только христианство берет, он берет и анимизм, и тотемизм, и главные мировые религии. Он говорит, как так получается, что все они, имея в источнике своем, в истоке своем любовь, понимание, глубину, мудрость и победу добра над злом, вернее, любви над ненавистью, да, как они превращаются в какие-то догматические учения, что происходит? И он приходит к выводу и говорит о том, что проблема всему отсутствие героического мышления, героического в смысле мономифа. А почему? Потому что люди, которые поклоняются какому-то тотему, неизбежно оказываются не отдельными, не личностями, но не в современном смысле личностями, а в древнем смысле, в мифическом, мифологическом смысле, а именно прошедшие через второе рождение, да, символически рожденные или инициированные. Это вообще уже другой человек, по сути. Это уже и не очень-то человек. И в этом смысле я вот говорил, что начиная где-то с 19-го, может, с 18 века, мы живем в мире, в котором, из которого уходит инициация, в котором не обязательно второй раз культурно рождаться. Можно просто жить, можно не знать ни своего дома, ни своего языка, ни своего предназначения. Да? Очень многие люди сейчас обращаются в тоску из-за того, что не знают своего предназначения, не видят, по сути, себе места в мире, хотя, казалось бы, встраивайся куда хочешь, занимайся чем хочешь, езжай куда хочешь, а грустят, да, не знают, чего хотят. И здесь снова появляется вот эта дихотомия. С одной стороны, путь героя всем необходим, всем хочется, всем понятны слезы тоскливые по самому себе. С другой стороны, путь героя страшен и, как я сказал, нечеловечен. Он делает тебя в каком-то смысле менее человечным, да? Ты перестаешь различать добро и зло, ты стоишь как бы над ними. Ты уже не очень подчиняешься обычной человеческой логике, в каком-то смысле простой и ясной, да, вот. Белое – это белое, черное – это черное. Для тебя вдруг все начинает быть частью одной системы. А ты вдруг по-другому, это как Кэмпбелл рассказывает про мышление героя, ты вдруг по-другому начинаешь видеть проблему жизни и смерти. Ты перестаешь видеть проблемы там, где они есть, и начинаешь видеть проблемы там, где для всех остальных все очевидно. И вот это второе рождение человека в результате совершенного ли путешествия или пройденной инициации, а все мифы и все сказки – это что? Это, по сути, рассказ о том, как готовиться и как проходить инициацию. Об этом, кстати, замечательная книга есть у Владимира Яковлевича Пропа, называется «Исторические корни волшебной сказки», где он последовательно доказывает, что все сказки – это не что иное, как вот тот самый намек добрым молодцам о том, как им будет проходить инициацию, как им становиться взрослыми, как не убояться темноты, как не убояться страха, как не убояться самого себя и как уместить в себе и животную, и человеческую стороны, да, и мужское, и женское, и детское, и взрослое, да, и старое, и рождение, и смерть. Как это вообще все можно вынести? Как стать настолько большим, чтобы вместить в себя целый мир? И это второе рождение, это, по сути, дублирование внутри человека, внутри отдельного героя всего мира. То есть я становлюсь отражением мира, а мир становится отражением меня. Я вдруг вижу, как во всем течет энергия. Да, что-то похожее я испытал, это замечательно показал Дэвид Кэмерон и команда в своем фильме «Аватар», когда вот это вот дерево, да, когда человек обретает постепенно мышление такое космическое, мышление океаническое, когда все совсем связано. Там понятно, что у этих пришельцев с помощью хвоста или там Великой Матери, но это же все образы, которые нам откликаются, потому что они имеют аналогии в наших культурах, в наших сказках, в наших историях, которые нам рассказывали бабушки. Это дублирование мира в человеке для того, чтобы культура одержала верх над природой, но не отменила ее, как отменил современный европейский мир, да, мир машин, мир кондиционеров, мир лекарств, мир расписаний. Тут мне говорили уже в прошлые разы, что вы что же, хотите вернуться в каменный век, когда не было медицины? Нет, конечно, и Кэмпбелл этого не хочет. Кэмпбелл как мудрый автор, мне кажется, как любой мудрый автор, понимает, что можно черпать из всех источников. Необходимо помнить, что то, как мы живем, в смысле техническом, в смысле прогресса, мало имеет отношение к душе. А душу-то куда девать? Никуда ее не денешь. И мифы в этом смысле они вечные, да, вечные, потому что они действовали и на наших далеких предков, и действуют на нас, и будут действовать на наших дальних потомков, потому что мифы являются отражением того, что есть в нас самих. И инициация в этом смысле является рождением полного человека. И можно задать здесь вопрос, а что, до этого человек был неполный, да, вот я родился у мамы с папой, вот я расту, в школу хожу, что значит я должен еще стать полным? А в чем моя неполнота? И моя неполнота в моей злобе, говорит Кэмпбелл. Моя неполнота в моей ограниченности, например, моим племенем или моей моей семьей или моим двором, да, а вот другой двор – это уже другие ребята, это уже не наши. И вот это и есть, собственно, символ дьявола, символ разделения. Дьявола как греческое понятие разделения, когда мы находим какие-то внешние факторы, по которым начинаем делить друг друга. Мы начинаем разделять этот мир на правильное и неправильное, на чистое и грязное, на приятное и неприятное, на важное и неважное. И Кэмпбелл очень хорошо и остро замечает, что ни в одной культуре мира не было ритуалов, которые, например, направлены на то, чтобы неприятное не происходило, на то, чтобы там не умирал человек, или на то, чтобы зима не приходила. Нет, наоборот, эти все ритуалы, которыми они встречают зиму, они направлены в смерть, в ночь, в темноту. А эти мифы принимают мир таким, какой он есть. И в этом мире есть разное, говорит миф. Мы же очень часто хотим кондиционированное, мы хотим стерильности, мы хотим только приятного, без последствий. Это Жижек, Славой Жижек, славянский философ, много об этом размышляет, о том, о современной, прям вот, ну, он живой, ныне здравствующий, о современной нам реальности. Он рассуждает, что вот, например, есть такие абсурдные вещи, как шоколад, в который добавлено лекарство от запора, да, то есть, по сути, то, что вызывает запор, сделано как бы обезжиренным, да, или там алкогольные напитки, там, безалкогольная водка, да, что может быть более абсурдным. Пиво еще ладно, да, это такой напиток, может быть, освежающий, а безалкогольная водка. Вот это, мне кажется, хороший символ окружающего нас мира, который хочет и вершки, и корешки, и чтобы за это еще ничего не было. И Кэмпбелл говорит вслед за мифами, что именно в этом неполнота, в том, что мы не замечаем, собственно, неполноты. А герой – это тот, кто, собственно, исполнился. Герой – это тот, кто самим своим присутствием возвращает другим людям надежду и солнце. Прямо как в сказке Чуковского, да, это же не он придумал этот сюжет про крокодила, который солнце проглотил. Это древнейший миф, существующий во всех культурах, про то, как змей, дракон поедает с неба солнце, крадет его у людей, и наступают ужасные времена. И ничто не растет, и все плачут, и непонятно вообще, будет ли после этого жизнь. И герой должен, ну, собственно, наш Георгий Победоносец именно этим занимается. Он побеждает змея, и это тоже вот древний мотив человека с копьем побеждающего дракона, чтобы тот вернул солнце. Что такое вернуть солнце? Вернуть солнце – это запустить заново цикл природы, запустить цикл тепла, жизни, призвать весну, не отменяя при этом зимы. Вот. И тогда путь героя – это путь человечества, путь каждого человека в отдельности и путь всех людей вместе, путь смысла – увидеть во всем этом круговращении природы, мира, смысла, старения, рождения, смерти, радости. Во всем этом увидеть какой-то смысл, всему этому дать рамку. Вот, как-то так. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и продолжим. 967-103-5533. Джозеф Кэмпбелл, «Тысячеликий герой».
Человек читающий.
Вот сейчас про Лотмана говорили и сказали, что основатель, собственно, научного направления. Ну, почему не назвать его? Семиотик. Великий семиотик. Московско-Тартусскую школу основал. Мне кажется, это важно. Вообще, семиотика очень важна. Я, к сожалению или к счастью, узнал о существовании такой науки только лет после универа уже я узнал. Слова такого даже не знал. Семиотика. Наука о знаковых системах. Замечательная наука, замечательный Лотман. Семиотиком был и он, и Топоров, и Пятигорский. И я вот, читая Кэмпбелла, думая о символах, нет-нет, да и вспоминал одну из самых сложных книг, которую я читал в своей жизни, как раз Пятигорского и Мамардашвили «Символы сознания», где они, небольшая книжка, страниц 200, где они пытаются разобраться, что такое символ с точки зрения вот как раз философии и семиотики. Как может символ нести в себе так много информации? Ведь это не кодировка, да, что, ну, знаете, как 1001, и там зашифрована какая-то информация. Нет, символ как-то соединен с тем, что он символизирует. При этом он этим не является, да, ну, как, не знаю, рыба – символ Христа, например, да, или крест – символ крестных мук. Что такое символ, да? И мифы и сказки ровно точно так же. Что они такое, если в них так много... Я уверен, каждый из нас, из вас, я, несет в себе какую-то историю, несет в себе какой-то смысловой лабиринт, который он проходит. То есть одновременно, знаете, как будто такие внутренние невидимые очки дополненной реальности. Мы видим сюжеты вокруг себя. Можно назвать это психологией, можно назвать это фантазией. Но каждый из нас, параллельно с объективной жизнью, которую он проживает, он еще и участвует внутри какого-то сценария, внутри какого-то сюжета. Буквально каждому выдана роль, или мы сами ее взяли из окружающей действительности, от родителей, бабушек, дедушек, от, не знаю, аудиоспектаклей или мультиков, или кино, или истории, которую вам рассказал незнакомец в порту Геленджика в 1973 году. Ну, в общем, мы несем в себе истории, которые почему-то воплощаются в реальность. И вот, мне кажется, в этой точке стоит заметить себя и заметить ту историю, которую мы сами себе разыгрываем. Потому что так открывается в себе человек, который больше нас самих. 967-103-5533. Уходим на музыкальную паузу и на новости. Продолжим в следующем часе.
Человек читающий.
Мы продолжаем. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. Телефон для ваших сообщений 967-103-5533. Мы заканчиваем обсуждать книгу Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой». И сегодня передача такая абстрактная, да, как и глава, которую я сегодня обсуждаю. Глава называется «Апофеоз». Это как бы высшая точка путешествия героя. Это то, ради чего все затевалось, и она написана крайне поэтичным, пафосным языком. Мне очень понравилось, я сегодня ее перечитывал. По сути, она раскрывается, как цветок лотоса, навстречу вопроса о том, зачем нам путь героя, зачем нам нужны герои, что в нашей психике происходит, когда мы слышим или думаем о героях. И опять же, здесь все просто, да, можно рассусоливать на книги, на тома, на бесконечные романы и поэмы, можно просто сказать, главная проблема человека – это как победить любовь, любовью ненависть. Вот это, по сути, единственная проблема, из которой вытекают все остальные. Откуда появляется ненависть в нашем мире? Разные авторы по-разному отвечают на вопрос, но те, которых я люблю и уважаю, говорят примерно следующее. А именно, например, я сейчас буду ссылаться на Рене Жерара, французского философа, который вот всю жизнь занимался проблемой насилия, проблемой жертвенности, жертв, в смысле козла отпущения. У него книга такая есть, книга «Козел отпущения». И по сути, откуда возникает насилие в сообществах и как его решать. Мы уже с вами обсуждали книгу Конрада Лоренца «Агрессия», и оттуда мы вытащили, что агрессия есть инстинкт, да, такой же, как инстинкт там, к размножению или к бегству, или к созданию жилища, или ухаживания за своим потомством. И никуда человека от агрессии не деть. Агрессия – самонакапливающийся инстинкт, агрессия растет, агрессию надо куда-то девать. Если мы не умеем с агрессией справляться, как сказать, не позитивно, а конструктивно, то агрессия начинает разрушать все вокруг. По сути, ну, психоанализ говорит, что публичное насилие – это всегда импульс уничтожить отца. Почему нам надо уничтожать отца? Потому что у отца вся власть, у отца весь почет. Отец, у него и дворец, и мантия, и корона, и вообще мне нет места в королевстве отца. И, собственно, психоаналитики и прочие симпатизирующие им историки говорят, что бесконечная борьба сыновей с отцами происходило и двигало человеческую историю. Всем нужны свои царства, всем нужны свои государства, всем нужны свои жены. И так далее, и так далее, и так далее. Да, и из этого как бы рождается все публичное насилие. Кэмпбелл говорит вслед за мифами, что проблема, конечно же, внутренняя, а не внешняя. Все публичное насилие – это выплеск собственной внутренней разломленности, надломленности или разорванности. И вместо того, чтобы переучреждать окружающий нас мир, и вместо того, чтобы вслед за марксистами говорить, что надо, что бытие определяет сознание, мифы предлагают окунуться как раз в сознание и попытаться связать внутри себя то, что свести, казалось бы, невозможно. А именно добро и зло, свет и тьму, Бога и дьявола. Да? А все древние религии, которые еще до монотеизма, они все имеют мотив двойственности Бога. Да? У него и мужское, и женское лицо, и светлое, и темное. Он и создает миры, и разрушает их одновременно. И нам, выросшим в монотеизме христианского извода, довольно сложно понять, как это так. У нас разделены добро и зло, у нас разделены святость и греховность. В других религиях, таких как индуизм, например, или даосизм, да, я не знаю, можно ли это назвать религией, у них объединение противоположностей. Или, знаете, во всех религиях, в которых был бог-громовержец, он же еще и бог, который отвечает за пропитание, за дождь. То есть это всегда и разрушение, и гнев, и молнии. Это же и то, что питает поля, дает жизнь и кормит и животных, и людей. То есть рука об руку идет жизнь и смерть, и миф нам об этом говорит. И человек, который хочет быть человеком в этом мире, миф говорит, что этот человек должен принять собственные ограничения, принять ограничения этого мира и быть мирой всех вещей. А именно, по сути, соблюдать заповеди, да, если это по-нашему, на нашем языке говорить, на языке Библии. Но давайте вдумаемся. Вот Кэмпбелл приводит отрывок из Евангелия от Луки. Я вам его зачту. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. А если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность, ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность, ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Итак, будьте милосерды, милосердны, как и Отец ваш милосерден». Знаменитый, да, всем известный отрывок из проповеди Иисуса. Но если на нем остановиться и подумать, что он говорит? Он говорит: ребята, что вам еще надо, кроме того, что вы уже добродетельны? Какой награды вы хотите? Если добродетель и есть смысл, цель и путь. И это Кэмпбелл связывает с путем героя, потому что герой на самом деле не получает царство в придачу, или там жену, или коня. Вернее, получает, но это не важно, потому что он их получает в силу объективных законов этого мира. Это как, знаете, человек, который любит свою семью, получает семью, которая его любит. Получает любовь к этим людям. Да, это как бы тавтология и парадокс, но в этом и заключается как бы простота и огромная сложность этого человеческого пути, как его рисует нам миф, заметить, что вокруг, что мы окружены реальностью, да, что это и есть жизнь. Не начнется какая-то другая жизнь, когда вот, знаете, вот мы сейчас подготовимся, и как заживем? Нет, вот то, что есть, это и есть жизнь, и именно об этом повествует миф. Миф говорит о том, что все время уже идет. И это время является одновременно временем для творчества, временем для разрушения, временем для, не знаю, строительства храма, создания семьи, заведения детей или разрушения городов, или, не знаю, потери смысла. Это все одно и то же время. А мы думаем, что время... Мы часто так думаем, что времена разные. 967-103-5533. Пишите комментарии, спрашивайте или, наоборот, поправляйте меня в чем-нибудь. У нас открытый разговор. Мария из Ульяновска пишет. Добрый вечер, Владислав. А как вы думаете, почему нам надо перерождаться на жизненном пути? Почему сразу мы не знаем своей дороги и бессознательное не подсказывает так очевидно более простой путь гармоничной жизни? Или, может, без страданий и радости не ощутить? Слушайте, я бы, Мария, здесь развел отдельно перерождение и страдания, потому что перерождаться нам надо просто, знаете, как рачкам, которые для того, чтобы, когда они вырастают, для того, чтобы от того, что они растут, а раковина их маленькая, чтобы у них не начали деформироваться внутренние органы. Поэтому им надо вылезать из этого убежища, чтобы просто начать вокруг себя новую ракушку создавать. Так и мы, мне кажется, на нашем жизненном пути решаем разные вопросы на разных этапах. И мы являемся действительно разными людьми. И если бы это все существовало одновременно, это было бы странно, если бы ребенок, например, думал о смерти, хотя и такое бывает, или, например, ребенок думал о том, как завести семью. Ну, то есть, понятно, что детям детское, подросткам подростковое, взрослым взрослое, там, зрелым зрелое, старым старое. Нет в этом никаких, мне кажется, проблем с этим. Поэтому вот я бы развел со страданием, потому что, мне кажется, страдание от того, что я блуждаю, это не страдание в смысле... Это неплохо. Мне кажется, это маркер того, что мне надо двигаться. Маркер того, что вот есть этот зов недостачи. И как у Данте, опять же, бесконечно буду к нему возвращаться. Ты просто... Вот тебе все обрыдло. Вот свет горит. А от чего же на сердце... печаль, как пел Цой. Вроде все то же самое, да, а вот не то же самое. Другой день, и ты вдруг просыпаешься, и все, что еще вчера тебя радовало и удовлетворяло, сегодня тебе кажется ненужным, да, хотя ты вот создавал это, да, это действительно было твое, но твоя душа идет дальше. Твоя душа хочет следующего, чего-то. И это не про ненасытность и не про капризы, а про то, что действительно мы развиваемся, как все органическое вокруг нас, и наша психика в этом смысле такая же часть мира и тем же законам подчиняется. Марина из Северной Осетии Алании пишет. Добрый вечер, Владислав. Вы видели фильм «Грань будущего»? Эта история очень выпукло показывает, насколько герою не хочется обычно быть героем. Насколько он одинок и насколько это за гранью нормального пути. Это вполне можно назвать современным техномифом, потому что базово там все как в жизни, что вообще-то не часто встречается в кинематографе. Проходит ли через это каждый человек? Я не могу пока уверенно ответить на такой вопрос, потому что со стороны часто совсем так не кажется. А вы что думаете? Да, я смотрел этот фильм с Томом Крузом. Я помню, он меня поразил. Он 10 лет назад вышел, там главный герой постоянно умирает. То есть он какой-то военный в будущем, и у них какая-то машина, которая позволяет... Я не помню, что там, я давно его смотрел. Короче, он все время проходит одну и ту же миссию, пытается ее выполнить. Еще есть похожий фильм с Джейком Джилленхолом, этот с Томом Крузом, а есть с Джейком Джилленхолом, где они якобы научились отматывать на 2 минуты время в назад, и он пытается террористический акт предотвратить, заново-заново возрождаясь в поезде, который, они знают, в будущем взорвется. И действительно, это путь героя, как он есть. Нам не хочется такого, да, нам хочется, чтобы, как в кино, в обычном кино, да, вот вы, Марин, пишете, что не часто такое встречается в кинематографе, когда человек не хочет быть героем, потому что быть героем вообще-то страшно, больно, неприятно, и еще тебя никто в этом не поддержит, когда у тебя есть какая-то миссия, и ты вообще-то, если вспомнить Евангелие, да, они все взяли апостолы и ушли от своих семей, потому что вот их позвали. Или те же хоббиты, да, это им говорят, надо отправляться с кольцом в Мордор. У тебя там жизнь, быт, продукты вкусные, все знакомо, да, шир твой прекрасный, но вот все, ты призван. И попробуй объясни жене, что ты призван. Мне кажется, очень часто случается с человеком, что он попадает в ситуации, когда его разрывает, когда он распят буквально между долгом своим внутренним и внешней нормальностью. Ну, это, знаете, как, не знаю, хорошее у тебя место, тепленькое, хорошо платят, ты специалист, тебя все уважают, семья у тебя, а тебе вдруг вот надо что-то делать. Ты понимаешь, что этот мир к тебе обращается, когда ты, например, засыпая, думаешь о том, о чем прочитал месяц назад какую-нибудь новость, там, не знаю, приют собачий в Иркутской области, надо помочь восстанавливать. И ты вот просыпаешься с этой мыслью и ложишься с этой мыслью. И ты в этом Иркутске никогда не был. И что вообще происходит? Ну вот, как-то так устроен, как будто этот окружающий мир, как я сказал в прошлом части, что мы находимся внутри лабиринтов собственных историй. Каждый из нас несет в себе эту историю, очень важно ее замечать, очень важно, чтобы не было рассинхрона между тем, что мне надо сейчас, и тем, что положено по расписанию, по внешнему, да, когда жениться, выходить замуж, когда там надо разводиться, да, тебе все говорят, надо разводиться, например, или наоборот, надо жениться, да, а может, вам не надо, вот конкретно вам, может, не надо. И миф – это же очень личная история, очень одинокая, в смысле, это только про меня, и тут нет помощников. И в этом смысле мифы, они универсальны, потому что они говорят, вот тебе набор карт, выбирай, может быть, что-то тебе откликнется. Не то, что я могу выбрать сам по своему желанию, нет, а какой-то из них является моим, потому что, ну, у нас довольно общая на всех судьба, у нас довольно общие на всех радости, горести и печали, и не так много, как бы хотел показать современный мир с его волшебными телефончиками, а что мы вот все очень разнообразны. Нет, мне кажется, мы все довольно одинаковые, и в этом одновременно наша радость, и в этом наша печаль, потому что волшебник в голубом вертолете не прилетает, а вдруг оказывается, что это ты волшебник. А твой голубой вертолет — это, например, поезд трамвая. Такая цитата у Кэмпбелла есть. «Проблема героя в том, чтобы, победив свой ужас, открыть свою душу до такой степени, чтобы суметь понять, каким образом величие бытия оправдывает самые отвратительные и безумные трагедии этой огромной безжалостной вселенной». То есть буквально ужас, да? Многие ли из нас, смотря фильмы, читая книги про сказочных героев, думают об ужасе? Нет, мы как-то очень свыклись с насилием, особенно на экране. Мы видим, как люди дерутся постоянно, что-то вот как-то так выясняют отношения. И действительно, вот фильм «Грань будущего» показывает, что вообще-то есть боль, есть страх, есть желание вернуться к нормальной обыденной жизни, а не заниматься вот этой вот всей геройской штукой. Вообще, мне кажется, кино очень сильно изменило наш образ мысли о том, как нам следует проживать свою жизнь. Очень сильно изменило образ скуки, очень сильно изменило образ карьеры и того, что нам как бы положено иметь. Когда ездишь в другие страны, в другие культуры, да даже в другие города, они такие большие и бешеные, как Москва, ты понимаешь, что в жизни все совершенно не так, как в кино. В жизни никто не скажет, как тебе быть. И мне кажется, эта мысль очень важна и для героя мифа тоже, потому что, конечно, замечательно, если есть Ариадна, которая хочет тебя вывести из этого лабиринта, но до Тесея сколько таких героев пропало в этом минойском лабиринте, просто потому что не на кого надеяться. И здорово, если ты Тесей. А если ты не Тесей, а как мне понять, в каком мифе я нахожусь? Мне кажется, вот это то, чем каждый из нас занимается, пытается понять свою историю. И темы-то вечные, да, и они все одинаковые плюс-минус. Вечный человек, единый, единственный. Все человек сказали про Христа, да, и узнай себя в Дельфийском храме. Все как будто про одно и то же. И Кэмпбелл много к восточным религиям обращается и приводит и из индуизма примеры, и из буддийской школы мысли про то, как бодхисаттвы преодолевают ровно то же самое, что преодолевал Христос. В общем, удивительный мир нас с вами окружает. Мир мифов, мир сказок, мир историй, которые нам снятся. Это же вот в голове не умещается, да? Нам снятся истории. И они влияют на наше настроение, они влияют на наши мысли, они влияют на то, с какими мыслями мы идем встречаться с любимыми и с нелюбимыми. 967-103-5533. Прервемся на новости и продолжим.
Человек читающий.
И, конечно же, книга завершается таким, знаете, многоточием. Потому что, говоря о современном герое, о современном, то есть 20 века герое, Джозеф Кэмпбелл говорит, что мы вступили в пору зрелости. Мы вступили в пору зрелости человека, потому что он больше невозможно ссылаться на незнание. Больше нельзя сказать, что наша планета – это не один дом. Да? Мы видим, насколько условны границы, как легко их преодолевать, особенно с изобретением реактивной авиации гражданской. Можно... Вот у меня был... Я сейчас в отпуск летал, и у меня за сутки было... 4 страны я посетил, потому что там дозаправка, там неполадки с самолетом, там пересадка. Что это такое? Это что-то из волшебного сна, это ковер-самолет Шахерезады. Представь себе, 4 страны, да, 1000 километров за день. Но это джин просто тебя берет и несет. Это впору напугаться. На высоте 10 километров. Смотрел стендап-комика выступление. Он там говорит... Я тут задумался, мы летаем на самолетах, и единственный, кто адекватно себя ведет, это дети, которые орут весь полет, потому что мы в железной банке на высоте 10 километров куда-то несемся со страшной скоростью. Вот, а мы как-то к этому привыкаем и воспринимаем все как норму. Все как норму, и это даже какой-то кураж, какая-то гордость, мол, я ничему не удивляюсь, и меня ничему, ничем не удивить. Так ведь это повод для слез. И... Мифы в этом смысле имеют еще и силу обновлять наши чувства, обновлять наши глаза, наши сердца, потому что нет-нет, да и попадут в нас. Как мелодия, знаете, какая-нибудь, как фильм, в котором вдруг получилось у авторов уцепить настроение, которое вам передается. Ведь что такое заражение настроением? Это же тоже, ну, подобно магии, когда кто-то что-то сказал или сделал, и это как-то на меня повлияло. Мы как-то не замечаем это. Мы не замечаем времени, мы не замечаем пространства, мы не замечаем того, как устроены наши города. Да даже, собственно, тело. Многие ли из нас изучают его, знают, где у него родинки какие, как они расположены на теле, или как себя ведет сердце при таком подъеме, или вот при таком, или при такой нагрузке. Нет, мы как-то удивительно легко поверили в то, что мир взрослых – это мир скучный, это мир без волшебства, это мир без творчества, без инициативы, что как будто здесь ничего нельзя поделать, ни с чем. Мне кажется, мифы дают замечательный антидот против этой тоски, этой скуки. Как говорят, что главная задача дьявола – это заставить всех нас забыть, что мы царские дети. Сказать, что ты обычный, ты такой же, как все. И для нас даже фраза «такой же, как все» звучит, ну, оскорбительно. Да? Мы живем в настолько нарциссическом обществе, что мы все хотим отличаться. И это тоже... проблема скорее не мифическая, не мифологическая, не культурная. Это проблема коммерческая. Это мир супермаркетов, которые хотят нам что-то продать, рассказать, что вот это, без этой помады нам не жить. Потому что как продать то, что у нас уже есть? Да никак. Поэтому нужно создавать искусственные дефициты. Нужно... Ты ехал, видел рекламу. Колбаса сделана по ГОСТу. Я думаю, если хоть одна колбаса в этой стране будет сделана не по ГОСТу, завод закроют на следующий же день. Но нет, мы будем то, что у нас есть, продавать как какое-то особое, специально для тебя сделанное волшебная услуга, да? А ведь у нас уже есть так много. У каждого из нас с детства, у каждого из нас есть эти внутренние лабиринты, у каждого из нас есть игры и сюжеты, которые мы сами себе придумываем. Я не знаю, во что вы играли в детстве, плевали ли на дверь туалета, чтобы посмотреть, какая быстрее слюнок добежит до пола, или считали машины, какого цвета победят сегодня, или бросались чем-нибудь в кого-нибудь. Ну, в общем, развлечений-то очень много было. Куда они все делись? Куда уходит... Это даже не детство, куда уходит жизнь? Вот мне кажется, именно этот вопрос важен для героя 21 века, для героя современного. Как заметить, что ты жив? Как заметить в мире рифмы?
как заметить в мире игры, потому что их же очень много. И люди творческих профессий обычно этим и занимаются. Они придумывают сами себе развлечения, игры, и начинают в них играть, и вдруг за ними начинают тянуться другие, там, не знаю, люди, вон, Бэнкси какой-нибудь, да, тайна, мистерия, кто-то неизвестный занимается тем, что ездит по миру и оставляет граффити. И все это обсуждают. Миллионы долларов тратят на покупку этих произведений. То есть просто человек придумал развлечение, игру. И люди хотят в это играть. Люди хотят обсуждать то, как люди играют другие, как другие люди играют в эти игры. Не обязательно психологические. Это могут быть духовные игры, это могут быть лингвистические игры, это могут быть переводы. Да, это вот мы с Артем как-то обсуждали про писательство. Он говорит, я просто поразился, когда там после университета я написал какой-то рассказ, отправил его в издательство. И мне заплатили гонорар. Пусть небольшой, да, там 1500 рублей, но вы представьте, я что-то выдумал, и мне платят за это деньги. Что это, как не ключ к тому, насколько мир волшебная штука? Или, не знаю, экскурсовод получает деньги за хорошо проведенную экскурсию, за то, что он рассказывает, разговаривает, делает интересно кому-то. И самому, главное, ему интересно. Или я вот сижу и беседую с вами 2 часа, да. Это что такое? Это... Что это, как не волшебный мир, в котором люди хотят жонглеров, факиров, шпагоглотателей, тех, кто изрыгает огонь, тех, кто привозит что-то необычное, тех, кто находит что-то необычное, строит что-то необычное, пишет что-то необычное. Это все живо в нас. И в этом смысле мифы вечные и тысячеликие, и тысячелетние. Герой почему тысячеликий? Потому что он... Каждый из нас. И это все один герой. Это все один архетипический способ проживать свою жизнь. Если мы не имеем доступа к этой части своей личности, а это не часть личности, это наша личность, это часть вот этого архетипа большого, мирового, то мы становимся как бы отрезаны, как, знаете, как лужа, не имеющая доступа к океану и обреченная на то, чтобы высохнуть под солнцем. Я помню эту картинку из детской энциклопедии про первых вышедших на землю рыб. Там такая картинка была, что начало мелеть дно океана мирового, и там вот эти лужи были отдельные, и в них вот этот бульон... Нет, я путаю, не бульон, а там вот эти рыбы, и те, кто не выползли на берег, те вот умерли от засухи, а те, кто выползли, те молодцы, и вот сейчас сидят в студии «Радио Маяк» и рассказывают о книге Джозефа Кэмпбелла. А вот, это про что? И я думаю, они же там вот медленно-медленно, как в пустыне, все это высыхает, и мне кажется, психика современного человека, который верит, что реальность социальных сетей – это вся реальность, подобна вот этому... высыхающему болоту, ну или не болото, лужи или любого другого водоема, Аральское море, пусть будет, тоже меня в детстве поражала эта история, как может море высохнуть. И, конечно же, наше бессознательное делает все для того, чтобы мы не высохли. Оно бурит, обновляет вот эти подземные тоннели, соединяющие нас с глубинными водами человечества общего. Это приходит к нам во снах, это приходит к нам в психозах кому-то, кому-то в явлениях, кому-то в страхах. Да, это же все симптомы того, что мы в себе что-то блокируем. Если какая-то часть жизни для нас является закрытой в силу того, что мы думаем, что знаем, кто мы сами, да, герой ведь это тот, кто откликается миру. Тот, кто не откликается миру, это тот, кто... захвачен своим эго. Тот, кто знает, я тот-то, тот-то. Я себя так вести не могу. Это не к лицу. Я слишком серьезный или я слишком несерьезный. Тот, кто останавливает себя страхами, страхами оценки, страхом быть, выглядеть глупо, страхом все бросить, изменить и пойти за зовом, вот это люди, которые не откликаются на миф, который живет внутри них, и тогда начинается, не знаю, лунатизм, тогда начинаются приступы какие-нибудь, аллергии или еще что-нибудь, психосоматика какая-нибудь развивается, или страхи, опять же, да, когда в психиатрии изучаешь, там очень много неврозов рождается именно от остановленного возбуждения, возбуждения агрессивного или возбуждения к действию. Если мы не даем себе жить, то жизнь как-то по-другому начнет через нас жить. Наташа из Республики Карелии пишет. Добрый вечер. Душа, религия, судьба, настроение, честь, совесть. Список бесконечный. У каждого из нас. Кто или что учит нас понимать сущность всего в нас? Все мы разные, даже в течение жизни меняемся, изменяемся. Желаю всем силы в познании своих жизненных устройств, своего «я». Замечательное пожелание, спасибо вам за него. И вот кто или что учит нас понимать сущность всего в нас и нас во всем, мне кажется, это ключевой вообще вопрос, замечательно вами сформулированный, книги Кэмпбелла. Что мы такое, что мы за существа такие, что в нас есть то, чему, если не мешать, что может развиться в мудрость, в Будду, в Бодхисаттву, в Бога-человека, да, а как это, Христос есть путь, да, или в буддизме говорят, каждый способен освободиться, каждый способен достичь нирваны. А что такое достичь нирваны? Понять, что нирвана и ее противоположность – это одно и то же. Повседневность и рай – это одно и то же. Нет никакого другого времени, кроме того, которое мы с вами делим. На моих часах 21:49, например. Это ровно то же самое, как время для кого-то великой радости, у кого-то ребенок родился, или великой трагедии, если умер его близкий. Одно и то же время на всех нас. Валерий из Ханты-Мансийска. Здравствуйте, Влад. Как правило, герои... О, Валерий, я не успею до... короткой рекламы, прочитать ваш комментарий. Вы, как всегда, в конце выдаете большое такое обстоятельное. Спасибо вам за это. 967-103-5533. Если кто-то еще хочет успеть, он может успеть. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и будем уже прощаться с вами и с Джозефом Кэмпбеллом, и друг с другом. Вернемся.
Человек читающий.
Итак, у нас осталось совсем немного времени. Небольшой комментарий от Валерия. Здравствуйте, Влад. Как правило, герои появляются в результате грандиозных строек, в происходящих войнах. Обстоятельства этих событий вынуждают людей совершать геройские поступки, без которых там не обойтись. Такова там жизнь. В мирное время наши герои-космонавты, люди спорта, герои труда, люди, работающие в МЧС, на скорой помощи, ну и те люди, которые спасают своих сограждан, попавших в тяжелую ситуацию. Есть герои в сказках, сказаниях, но они, как правило, вымышленные. Хотя они тоже нужны, ведь они победители темного мира, вершители добра. А добро в нашей стране всегда было главным приоритетом и живет сейчас с нами. Добро и справедливость до сих пор есть в наших головах. Почему? Потому что это развитие, прогресс жизни, в отличие от зла и хаоса, которое смерть. Вообще мы страна с менталитетом добра, не претендующая на захват чужих территорий, не сеющая хаос в мире. Как говорится, верным путем идем, товарищи. Только образование и сохранение своей культуры позволит уберечь нас от исчезновения. Хотя мышление западной культуры посетило нас, и мы, копируя их, становимся ими. И скажу так, наши люди, наши герои лучше, чем у них, человечнее, живее. У нас больше настоящих сказок, мифов, потому что у нас большая тысячелетняя история, которая будет долго продолжаться. Спасибо. Слушайте, Валерий, ну я как будто весь эфир говорил ровно в другую сторону, потому что я говорил, что... Вот это есть мы, а есть они, это и есть инструмент хаоса, это и есть инструмент зла, который, ну, слушайте, Шекспир, Монтеки и Капулетти, можно сколько угодно бороться, честь, это наши, это не наши, это враги, а есть любовь, и любовь не различает ни нации, нет, ни эллина, ни иудея, и без любви я просто кимвал звучащий, да, медь просто звучащая, так и здесь, какая разница? Итальянцы, греки, англичане, монголы, русские. Есть любовь. И что мне, если эта сказка народная испанская, и она мне в сердце попала, что же мне ее теперь не любить? Что же это не прогресс, не развитие? И больше того, мифы говорят, что и зло, и добро – это две стороны одной монеты. И хаос, и порядок, и... Освобождение именно в этом-то и есть, чтобы понять, что это все одна монета. И реверс, и аверс выпадает, от случая зависит. Но есть судьба, да, и нет несправедливости. Вот это может быть парадоксально звучит, но именно этому нас учат мифы, чтобы мы могли вместить в себя весь этот мир со всеми его противоречиями, стать символом, стать... соединяющими эту ткань жизни для того, чтобы она продолжалась. Наверное, вот и все, что я хотел сегодня с вами обсудить. Встретимся на следующей неделе, в понедельник. Начнем с вами читать Александра Моисеевича Пятигорского «Древний человек в городе». Я очень люблю этот роман. Будет о чем поговорить и подумать. Спасибо. С вами был Владислав Тимкин. Подписывайтесь на мой канал «Будь сложнее» в Телеграме. До встречи.
Человек читающий. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.